Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Уже четвертый год, 7 февраля, отмечается День российского бизнес-образования. Эту дату инициировала Русская школа управления, которая стояла у истоков становления современного бизнес-образования в России. И месяц выбран не случайно. Февраль – это традиционное время планирования и старта новых проектов. В России сфера бизнес-образования начала свое становление в начале 2000-х годов, а современное бизнес-образование – это в первую очередь практическое повышение компетенции руководителей, усиление навыков работы в конкурентной среде и увеличение личной корпоративной эффективности. Поговорим, в каком состоянии российское бизнес-образование и сравним, может быть, с зарубежным образованием. Ну, в общем, все, что вам было интересно о бизнес-образовании, попытаемся сегодня узнать у нашего гостя. Это президент Российской ассоциации бизнес-образования, директор Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Сергей Мясоедов. Сергей Павлович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Сергей Павлович, вот для начала я сразу заранее прошу прощения за некоторые обывательские вопросы, но мне кажется, это может быть интересным для самого широкого круга. Бизнес-образование, когда мы говорим, мы подразумеваем только лишь повышение компетенции руководителей и людей, уже отчасти состоявшихся и с каким-то бэкграундом, с каким-то образованием? Или это более широкое понятие все-таки?
Это более широкое понятие, и как более широкое понятие, его обычно бизнес-образование тогда называют деловое и управленческое образование. Есть очень много университетских программ по менеджменту или по управленческому образованию во всем мире и у нас, где у ребят развивают креативное мышление, учат делать стартапы, учат эффективно коммуницировать, то есть дают базовый, дефинитивно категорийный аппарат и базовые навыки, потому что предприниматель, менеджер, это всегда человек очень активный, который, если я процитирую известного у нас в стране человека доктора Адизеса, одного из гуру менеджмента, победитель, лидер, управленец – это не тот, кто не падает, а тот, кто мгновенно встает и бежит дальше. Поэтому первое высшее образование по менеджменту – это реалия сегодняшнего дня, и оно существует в очень большом числе вузов.
Если мы говорим о, возможно, даже достуденческом образовании, вот приходилось сталкиваться, знаете, есть такой раздел литературы, да, или раздел в книжных магазинах, где, не знаю, мотивационная, что ли, литература, а и она граничит там с такой уже, может быть, с зачатками какого-то бизнеса, ну, условно, какой-нибудь Роберт Киосаки, вот подобные авторы. И там везде сквозит тезис практически у всех подобных авторов, что как жаль, что это мы не учили в детстве. Как жаль, что вот в школе нам не преподавали основ финансовой грамотности, каких-то азов бизнеса, что можно вообще как бы отправляться в эту сферу, и поэтому пришлось постигать уже в сознательном возрасте. Нужно ли детям знать какие-то азы бизнеса?
Я думаю, что да. Мы начнем с того, что успешный бизнес, работа на прибыль, вот здесь у нас первая вилочка, работа на прибыль не обязательно означает, что вы эту прибыль в карман положите. Вы ее можете пустить на поддержку учебных заведений, на создание библиотек и лабораторий, на поддержку хосписов. Но если вы не произведете прибыль, вы не сможете ничего инвестировать и потратить. Вот научить людей считать деньги, научить людей делать проекты, которые окупятся, а значит, кому-то нужны, кто-то готов будет за них заплатить, вот этому надо учить с самого начала. И здесь мы с вами входим в две ипостаси. Первую, общую, это формирование нашей ценностной системы. Мы с вами рождаемся без понимания четкого, что такое хорошо и что такое плохо. Нас общество на трех ступенях социального развития программирует на ценности. А это семья, школа, расширительно вся учеба, там, с первого класса и кончая институтом, аспирантуром, чем угодно. И это работа. Там общество говорит, ребята, вот так себя вести надо, так себя вести не надо. На протяжении очень длительного периода нам объясняли, что любой предприниматель, любой бизнесмен – это жулик, вор, спекулянт и так далее. И вот переформировать…
Спекулянт, прошу прощения, сугубо отрицательной коннотации.
Абсолютно. И жулик отрицательный. И вообще, когда говорят «бизнесмен». И вот и это надо в обществе менять. И очень хорошо, что сейчас, к слову сказать, представители успешного российского бизнеса всерьез озаботились проблемой переформатирования, прошу прощения, мышления ребят в средней школе. Есть такая организация «НАСДОБР», Национальный совет по оценке качества делового и управленческого образования. Ее хорошие организации учредили. РСПП, Торгово-промышленная палата, Ассоциация российских банков, Деловая Россия, Опора России, Ассоциация менеджеров и Российская ассоциация бизнес-образования. Вот мы специально сейчас с Министерством просвещения подписали договор о государственно-частном партнерстве, так, чтобы наши бизнесмены могли для учителей старших классов средней школы и для всех тех школьников, которые думают об индивидуальном предпринимательстве, о создании своего бизнеса, о самозанятости, чтобы бизнесмены раз в месяц читали лекции, рассказывали, как они прошли этот путь, как это интересно, что это дает, с какими трудностями можно столкнуться. И чем раньше мы начнем работать с нашими детьми, тем лучше будет потом. Потому что для начала нужно понять, что бизнес – это те люди, которые тянут телегу, которые создают новые ценности, создают рабочие места. Когда мы это поймем, я думаю, процесс пойдет намного быстрее.
В каких и много ли таких вообще вузов в России, в которых существуют программы бизнес-образования, современные причем?
А если вы говорите о программах бакалаврского уровня или магистратуры по менеджменту, а менеджмент, он же менеджмент финансов, менеджмент маркетинга, менеджмент операций, ну и так далее пойдет, очень много функций менеджмента, то практически во всех крупнейших университетах, во всех гуманитарных вузах. Если мы с вами пойдем на высшие программы для тех людей, у которых есть опыт, на программы MBA или тем более Executive MBA, то есть MBA для первых руководителей компаний. Это, знаете, это вот как консерватория московская для тех, кто уже закончил музыкальное училище и уже повыступал лет 10-15. Туда людей без опыта, причем управленческого, просто не берут. Они должны доказать это. То таких, к сожалению, мест у нас не так много. На сегодняшний день в Российской ассоциации бизнес-образования, которая охватывает больше 90% наших серьезных бизнес-школ и центров, всего-то чуть более 100 членов. Для сравнения, в мире больше 20 тысяч школ бизнеса. Их несколько тысяч в Европе, их несколько тысяч, более 10 тысяч в Соединенных Штатах Америки. А у нас только около сотни. Жалко. Хотя это лучше, чем то, что было 20 лет назад. К слову сказать, не надо умалять собственную историю. Первые две бизнес-школы в Советском Союзе создал Совет Министров в 1988 году. Это было в 1988 году. Моя была третья, она тоже существует. Она тогда была частная. С 1988 года. Потом у нас была вторая волна интереса, когда появились Сколково и Санкт-Петербургская школа менеджмента. Это было в 2006 году. Но вообще изначально первые бизнес-школы и центры в стране возникли существенно раньше. И их создатели, они до сих пор среди ветеранов работы.
А бакалавриат и магистратура по специальности менеджмент в российских вузах, получаемые там знания и компетенции, они позволяют потом вообще, вот, как вы говорите, гастролировать 10 лет и дальше на ступеньку шагать?
Это очень-очень широко вы сказали. Что значит бакалавриат? Бакалавриат по физике, математике не предназначен для предпринимателей и управленцев в бизнесе. Ну, если только вы не станете средним математиком, но организатором там, какого-то исследовательского института или какого-то большого проекта там, по созданию чего-то. То есть у нас очень много вузов, которые готовят специалистов по другим уважаемым профессиям. Однако под любую профессию нужен организатор. И дальше возникает вопрос, какой процент вузов и какие вузы могут таких организаторов готовить? И кто их будет готовить? Обычные профессора, которые дня не работали в бизнесе, никогда в жизни рабочих мест не создавали и знают о том, как зарабатывают прибыль, как выстраивать маркетинг, особенно сетевой маркетинг, как внедрить современные технологии типа больших дат или искусственного интеллекта в ваше предприятие для того, чтобы лучше считать издержки или исследовать тот же рынок. Насколько эти профессора могут вас научить? Иначе говоря, те программы по менеджменту, которые реально преподаются сильными специалистами, где высока доля профессоров-практиков, насколько я знаю, как минимум в трех местах в стране есть звание профессор-практик. Оно не имеет государственного признания, но тем не менее. Оно есть в Ранхиксе, оно есть в Высшей школе экономики, оно есть в Сколково. Я, во всяком случае, слышал об этом. Может, оно где-то еще есть. То есть, если вы состоявшийся практик, и вы многого достигли, и у вас есть предприятие, оно развивается, вы создали свою империю, как, например, Дорхан, империя от Папа Ханин. Почему Хан? Папа Ханин, выпускник, по-моему, физтеха. Он создал потрясающую фирму по производству рольставини ворота. Не только для гаражей. Вот сейчас они, насколько я знаю, делают ворота высотой с 15-этажный дом. Под какие-то особые задачи. У ребят филиалы в 7 странах мира. Это сейчас крупнейший межотраслевой концерн. Вот если среди преподавателей такие люди, как Ханин, такие люди, как Стив Джобс, то есть вот тогда эти программы начинают взлетать. Поэтому нужно говорить не вообще, а нужно говорить, насколько наши университеты сегодня понимают, что такое управленческая профессия, насколько они готовы научить людей, студентов, человековедению, потому что любое управление – это на 90% работа с людьми, это управленческая психология, это коммуникации, это умение понять себя, это умение развить свой лидерский потенциал, это та знаменитая эмпатия, это agile, умение адаптироваться. Это высшая ступень, это развитие культурного интеллекта, понимание, почему Питер Друкер сказал, культура поедает стратегию на завтрак. Вы можете написать любые стратегические планы, но если люди в них не верят, и если они не считают, что нужно положить часть своей жизни на то, чтобы их реализовать, обычно эти планы остаются очень красивыми обещаниями, как в советское время коммунизм. Всем-то он нравился, только построить его невозможно. Да никто особенно, по-моему, и не стремился к этому. Вот если вы собрали сильную команду преподавателей, причем обязательно теоретиков и практиков, а это удается сегодня целой большой группе ведущих российских вузов, тогда такие программы получаются. К слову, давайте мы все-таки с вами говорить. Бизнес-управление – это не только госсектор, это и негосударственный сектор. И в России существует порядка 30 очень приличных негосударственных бизнес-школ и центров, многие из которых имеют зарубежные аккредитации, имеют большое количество выпускников, успешных бизнесменов. Сотрудничество между государственными университетами и негосударственными частными школами – это тоже очень важно. Мы все из одной страны, мы все хотим для нее сделать хорошо. И когда я думаю о членах РАБО, мамы всякие нужны. Мамы всякие важны, если вы помните, как писал советский поэт.
Да, 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 помню. Скажите, пожалуйста, Сергей Павлович, вот это, я думаю, большинству людей знакомая аббревиатура MBA, это равно бизнес-образование или это как бы одна из основных частей?
Это, ну вот потому, как это понимают во всем мире, это апофеоз, это высшая точка бизнес-образования, которое, к слову сказать, в последнее время в нашей стране постоянно подвергается атаками. Причем атакуют ее, как правило, люди поразительно неграмотные. Вот я не помню ни одного злого выступления против MBA людей, которые заканчивали эту программу. Обычно это звучит как при социализме. Сам я на MBA не учился, вот сам я Солженицына не читал, но хочу сказать, что он вредный писатель. Вот по MBA звучит то же самое. Давайте мы с вами буквально в три фразы выясним, чем MBA, которая считается высшей формой прикладной управленческой магистратуры. Подчеркиваю, магистратуры прикладной и управленческой. На другое оно не идет. MBA готовит управленцев. Чем она отличается от научной магистратуры? На программу MBA первое. Никогда, нигде и никто не берет людей, у которых нет, ну, хотя бы 3 лет опыта практической работы. Желательно от 5 и больше. И чем круче бизнес-школа мира, тем более жесткий конкурс. Почему это так? Потому что любое традиционное вузовское занятие имеет очень большую лекционную компоненту, когда вам закладывают базовые понятия, базовые знания и так далее. Программа MBA своей целью имеет обмен самым последним опытом между действующими бизнесменами. Не буду вам говорить, что всем школам удается это сделать, но лучшие школы это создают. То есть, иначе говоря, если у вас в аудитории сидит 30-40 успешных бизнесменов, программа MBA дорогая, неуспешные бизнесмены такие деньги не платят, у них другие проблемы. Успешных бизнесменов, у которых есть наработки конкретного опыта, маленькие находки, связанные с нашим рынком. И они в рамках обсуждения какой-то проблемы, например, не просто маркетинг, а если к ритейлу, там мерчендайзинг, выкладка товаров на витринах, так чтобы люди лучше видели и покупали, обеспечение трафика, движения. Оно же в разных регионах разнится. И когда представители разных регионов, которые напрямую не конкурируют, у которых свой опыт, начинают рассказывать о маленьких находках, и создается знание. Потом профессора напишут книги об этом, но они напишут через 5 лет, когда это знание уже устареет, придут новые клиенты и так далее. А здесь это создается в аудитории. Вот если бизнес-школа может собрать успешных, опытных людей и профессора, не говорящую голову, не университетского профессора. Я сам через Гарвардскую школу бизнеса шел от университетского профессора, горжусь, я был одним из лучших профессоров МГИМО, до профессора бизнес-школы. А КПД лучшего профессора бизнес-школы измеряется тем, какое количество времени занятий он может молчать. Его задача не вещать, а разговорить людей. Там опыт, там знания. Направить их дискуссию и помочь им подвести итоги и найти вот эти самые последние находки, которые продвинут их бизнес вперед. Это первое отличие программы MBA. Второе, зачем идут на MBA, даже часто не догадываясь, это расширить свой круг знакомств. С кем мы с вами идем по жизни? С теми, с кем мы учились в университете, в школе. А здесь зрелые люди. MBA – это усредненка. Возраст Христа – 33 года. Executive MBA – это 40+. Уже первые руководители тоже успешные. И вдруг они попадают в такой мир. В нем представлены разные регионы, а часто еще и разные страны. У них есть возможность на равных познакомиться с очень сильными людьми из разных мест. И после хороших MBA всегда начинают создаваться межрегиональные проекты. А мы с ребятами договорились, вот у меня туристическая фирма, у него мы теперь будем вот там гонять туристов по кругу, потому что у меня вот это есть, а у них то есть и прочее. И вот когда такие вещи рассказывают, думаешь, ну ты не напрасно живешь, ты сделал что-то хорошее. Ну и третье. MBA – это пропуск в мир самых хороших рабочих мест и самых удачных альянсов между бизнесменами. Так же, как человек, закончивший МГИМО, МГУ или РАНХИКС, гордится своим дипломом, я имею в виду студента, то же самое по бизнес-школам. Не убежден, что наши люди это знают. Есть так называемые школы тройной короны. 3 ведущих ассоциации школ бизнеса мира, которые аккредитуют бизнес-школы. Из более чем 20 тысяч бизнес-школ мира аккредитацию тройной короны имеет 100 плюс-минус. Ну, то есть вот держит общество по молчаливому уговору, что их не должно быть намного больше 100. Вот попасть в первую сотню, где и Гарвард, и Уортон, и Стэнфорд, и так далее, это очень большая честь. Туда можно попасть всей школой, туда можно попасть программой. Я, например, жутко горд, что по рэнкингу Financial Times 100 лучших программ Executive MBA мира впервые в мире программа ИБДА Ранг X попала на 52-е место. Кто-то скажет, что это 52-е место, если бы на третье попало. Но первое – это Гарвард. Второе – это Уартон. Третье – это Келлог. То есть одни названия, потом идут NCAA, AMD. Попасть в эту группу – это всегда было мечтой. И сейчас две российских бизнес-школы, мы и Санкт-Петербургская школа менеджмента, попали в этот рейтинг. Нас есть рэнкинги попроще, куда попало около 20 наших бизнес-школ. Наши бизнес-школы стремятся к тройной короне, получают аккредитацию. У нас есть три школы, у которых есть по две ключевые аккредитации. И опять, в любой последовательности. ИБДА Ранг X, Сколково, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Сколково, Ранг X. У нас есть порядка 15 бизнес-школ, которые имеют по одной аккредитации. Наши серьезные бизнес-школы начали прорываться в суперконкурентный мир мирового бизнес-образования. Это огромное достижение. Хотя здесь мы даже в законе у нас не упомянуто об образовании. Нет бизнес-образования в России. А мир начинает признавать. Что это значит? Вы заканчиваете школу тройной короны или школу, которая присутствует в рэнкинге Financial Times, и идете устраиваться на работу. Не знаю, откуда люди говорят, что в России MBA не работает. Если тысячи людей платят по недорогой иномарке и 2 года вкалывают на программе MBA, и так продолжается 20 лет, значит, это им нужно. Иначе бы сарафанное радио выключило это. Значит, есть люди, которым это что-то дает. Если мы будем говорить основные зарубежные фирмы, там, допустим, Fortune 500, без диплома MBA хорошей бизнес-школы, вы туда на серьезную позицию просто не попадете. То есть хороший диплом MBA открывает ворота, хорошая программа MBA дает связи для новых проектов, и вы получаете уникальные практические знания, созданные здесь и сейчас, в аудитории вашими коллегами и вами, под руководством преподавателей, которые, по сути, модераторы, фасилитаторы, консультанты, коучи, консаучи, новые названия, под которых нет образовательных стандартов, которые вам помогают. Беда только, что школы центров, хотя бы близко стоящих к пониманию этого, у нас в стране около 100. Но давайте надеяться, что через 10 лет будет 200.
Давайте надеяться, да. И вот о критике вы уже сказали, что не совсем понятно, откуда берутся эти господа, да, которые, в общем-то, сами не пробовали, но готовы уже осудить. Но вот можете ли вы объяснить, откуда берется такая социология среди российских управленцев? Угу. 60% считают дополнительным преимуществом диплома MBA, но в 2009-м эта цифра была 76%, то есть нисходящая тенденция. И по мнению респондентов, опять же, бизнес-образование не дает ничего. 24% так ответили. В 2012-м было только 15% таких.
Я вам отвечу. Давайте мы с вами возьмем более большую, крупную статистику. На начало 2000-х годов. Я не говорю, хорошо или плохо. Я констатирую. ВНП России, насколько я помню, на 53% создавался частным сектором экономики. А сейчас он создается частным сектором экономики на 22%. Сравните 53 и 22. Иначе говоря, у нас произошла ренационализация бизнеса. Опять, может быть, это правильно, может, неправильно. Я не обсуждаю социально-экономические проблемы, я об образовании говорю. Соответственно, круг потребителей бизнес-образования объективно в стране сжался. А круг потребителей ГМУ, государственного и муниципального образования, наоборот, расширился, где спрос сейчас пошел вверх. Там программы MBA не присутствуют, там за рубежом есть программа MPA, у нас, по-моему, она существует в 3 вузах страны, только начинает изучать. Там, в общем, идут более стандартные формы образования, там сейчас большая движуха, что-то новое создает группа Алексея Комиссарова, пытаясь вот через лидеров России привнести достижения, к слову сказать, мирового бизнес-образования в государственное управление. Иначе говоря, у нас с вами база голосовальщиков сильно снизилась. А за пандемию, если вы знаете нашу статистику, у нас в этом году каждое второе мало-среднее предприятие в форме ИП просто закрылось. А вот это клиенты под деловое управленческое образование. Я оптимист. Все в мире развивается волнами. Национализация, денационализация. Так было, все страны это проходили. Мы проходим в форсированные сроки. Никуда этот спрос не уйдет. И тем не менее, встречно, я задам вам вопрос на уровне здравого смысла.
Сергей Павлович, да, давайте паузы вы его зададите. Не забудем. Сейчас ненадолго прервемся. Напомню, о бизнес-образовании сегодня идет речь. У нас в гостях президент Российской ассоциации бизнес-образования, директор Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Сергей Мясоедов.
По душам.